Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, что пишут и говорят в социальных сетях о самых актуальных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о новом иностранном агенте, издании «The Times», о падающем рейтинге «Единой России» и провале вакцинации в России. В минувшую пятницу очередное СМИ было признано в России иностранным агентом. На этот раз им объявили издание «The Times», деловую газету, которую создали бывшие сотрудники «Ведомостей», после того, как их перекупили прокремлевские бизнесмены и назначили туда нового главного редактора, который тут же начал удалять из газеты неприятные для российских властей материалы. Всего за две недели до объявления «The Times» иноагентом его издатель Александр Губинский призывал читателей помочь другому иностранному агенту – «Медузе».
Еще не так давно шутили, что статус иноагента скоро будет свидетельством порядочности. Горькая реальность такова, что бизнес такое клеймо убивает. А всему российскому обществу нужно, чтобы «Медуза» выжила, даже тем, кто этого не понимает, ради будущего страны. Совет. Надо оформлять не разовое, а ежемесячное пожертвование. Так издание сможет прогнозировать свои доходы и балансировать расходы. Всем здоровья и надежды.
Теперь бывшая главный редактор «Ведомостей», а ныне первый заместитель главного редактора «Медузы» Татьяна Лысова призывает помочь «The Times».
Мне кажется, вопросы и догадки, за что и почему они, потеряли всякий смысл. А покачину. Пример «The Times» это доказывает. Государство принялось рандомно записывать граждан страны в иноагенты. Оно просто в маразме.
Учредитель «Медузы» Галина Тимченко в интервью команде «29» рассказала о сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются СМИ в статусе иноагента. То, что им приходится начинать все свои статьи и посты в соцсетях предупреждением о своем новом статусе, это только надводная часть айсберга.
А теперь ты журналист, у которого свои источники в Госдуме, в том же Минюсте, в Министерстве внутренних дел, в Министерстве иностранных дел, у которого в большом бизнесе, ну, как бы «Медуз» – большое издание. И эти источники говорят: слушайте, ребят, мы, кажется, с вами раньше работали. Ну, вы были прикольные, но сейчас нет, извини. И уже после того, как нас туда внесли, буквально через два дня спецкоры мои некоторые сказали, а с нами отказываются разговаривать. Ну, просто на всякий случай, потому что вы же понимаете, что спецкор работает со своими источниками не один год и завоевывает эти источники тоже не один год. И ну, все примерно так или иначе догадываются, что если это Минэкономразвитие, то, ну, наверное, вот туда. Кому охота рисовать на себе мишень? Когда вот наши коллеги спрашивают, что такого? Ну, не может быть, чтобы с вами источник работал два года и отказался работать из-за того, что вы иностранный агент. Так слово-то какое? Агент. То есть организация, действующая в интересах недружественного государства. То есть мне сразу хочется сказать, ребята, спите или бредите. Какой вменяемый человек будет работать? Только такие идиоты, как мы.
Многие блогеры выразили готовность поддержать «The Times» деньгами. Владимир Шипилов.
Становится как-то много СМИ, которым приходится донатить. Похоже, скоро будет параллельная вселенная в России, где ты платишь налоги, чтобы от тебя отстали власти. А параллельно ты закидываешь столько же добровольных взносов на свободные институты, СМИ, фонды. В какой-то момент я не удивлюсь, если появятся какие-нибудь школы, альтернативная полиция. Утопично, но почему нет? И иже с ними.
Комментаторы пытаются разобраться, почему к иноагентам причислили именно «The Times» и именно сейчас. Журналист «Дождя» Михаил Фишман в программе «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» высказывает свои предположения.
Если преследовалась цель сообщить читателям «The Times», что их издание иноагент, то это бессмысленное занятие, потому что аудитория «The Times», очевидно, это все равно. Ну, это узкая аудитория, которая не клюнет на узкая, высокая аудитория, ну, в смысле, образованная, там, тем более, что речь идет об экономике, в подавляющем большинстве случаев, это часть прежней аудитории «Ведомостей». И этой аудитории, высококвалифицированной, но очевидно все равно, какой лейбл будет висеть на издании «The Times», в этом смысле эта цель никак не достигается, и она просто бессмысленна. Единственное, что мне приходит в голову, это что все-таки репрессивные процессы, какие угодно, и в том числе вот этот иноагентский тренд, они приобретают системный уже характер, они из избирательного переходят в системный. То есть, на самом деле, государству в какой-то момент становится все равно, кто в чем конкретно виноват, а просто уже берут всех.
С этим последним выводом согласен независимый медиаконсультант Александр Амзин.
У многих была иллюзия, что вот за «Медузой» пришли, допрыгались. Все эти отвратительные полунамеки про «можно ли договориться». Это не за «Медузой» пришли, пришли за всей отраслью, и еще до «Медузы». Риск признания иноагентом есть у любого СМИ, от «Редполитики», у «Витаймс» подчеркнуто нейтральной, как это только старые ведомости умели, это не зависит. Это надо просто знать. Лучше не становится, конечно, зато все гораздо определеннее.
Бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев на «Эхе Москвы» предрекает полное схлопывание рынка независимых медиа в России.
Нет. Постановление об иностранном агенте не смерть. Просто жизни-то нет и без этого постановления. И это в этом смысле ужасно, но мне кажется, что все уже как-то не то что с этим согласились, ни в коем случае. Наоборот, это несогласие набухает и зреет, и обязательно проявится. Но все это понимают. Первая стадия, на самом деле, понимание, что нет щелочки, в которую можно убежать, нет способа обмануть и притвориться. Опять же, я большой специалист в этом вопросе, как бы делать вид, что сейчас мы тут немножко подзавернем, здесь вот так, сможем много лет издавать неподцензурные издания. Эта байда закончилась, ее больше нет. И эта ясность приведет к тому, что много моих друзей, знакомых, оппонентов, врагов и так далее останутся без зарплаты или остаются ежедневно и теряют профессию и уходят из нее. Но в каком-то смысле это ясность благо, потому что еще 5 лет назад, 3 года назад, 10 лет назад и 15 лет назад, когда на самом деле все уже давно должно было быть понятно и многим было понятно, всегда казалось, что между струйками можно проскочить. Нет, этот ливень тотален.
Все это тем более заметно, что «Витаймс» не было оппозиционным изданием, отмечает в том числе журналист Максим Трудолюбов.
Весь пафос оригинальных «Ведомостей» был в стремлении учитывать все точки зрения, соблюдать принципы журналистской этики, при освещении новостей не занимать политических позиций и, давая платформу лучшим экспертам, помогать развитию национальной экономики и бизнеса. Это, кстати, часто было поводом для недовольства «Ведомостями» со стороны более политизированных групп российского общества. По всем меркам это было и есть в виде «Витаймс» очень взвешенное издание. Власти, по сути, занимаются политизацией тех, кто стремится стоять в стороне от политизации. В той же мере это касается и «Медузы», которая всегда старалась держаться в стороне от политического активизма.
Вскоре после этого новости об удушении независимых медиа пришли из Беларуси, где заблокировали сайт «Тутбай». Майкл Накин на своем YouTube-канале напоминает, почему диктатура и существование независимых СМИ – вещи несовместимые.
Почему же диктатурам так важно, чтобы не было других СМИ? Неважно, оппозиционных, неоппозиционных, потому что на самом деле СМИ оппозиционными не бывают. Их задача – доносить до читателя мнение и информацию, независимо от собственных пристрастий и пристрастий читателя. И очень важно здесь для диктатуры, для того, чтобы не существовало никакой возможности наблюдать за ее реальными действиями. Потому что это ставит под угрозу желание людей продолжать слушаться, желание людей потворствовать этому или закрывать глаза на происходящее. Потому что независимые СМИ, они потому и являются четвертой властью, что они предоставляют людям информацию для принятия решений.
Пока что, несмотря на удушающие законы, иностранные агенты продолжают работать и информировать россиян о том, что происходит в их стране. Спасибо, что читаете, слушаете и поддерживаете, в том числе и Радио Свобода, которое, как известно, тоже снабдили этим клеймом. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст о том, что и как сейчас обсуждают в сети. В этом выпуске – дискуссии о СМИ и на агентах, о рейтингах «Единой России» и о недоверии россиян к вакцинам от коронавируса. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. «Единая Россия» готовится к выборам в Госдуму и собирается проводить партийные праймерис. Вот что о них пишут люди, скажем так, несколько ангажированные. Андрей Вышинский.
«Единая Россия» – единственная из партий, которая выдвигает кандидатов на выборы в Госдуму после их победы на праймерис. В партии понимают, что кандидат должен быть одобрен народом, а не навязан. Праймерис «Единой России» станет конкурентным состязанием лиц и идей. Более половины участников – новые лица. Общественники, волонтеры, есть даже известные артисты, такие как Юлия Волкова. Им противостоят действующие депутаты. Следует ожидать захватывающий дух борьбы. Увидим, кого выберут избиратели – старожилов или новых политиков.
Критики ожидают не столько захватывающей борьбы, сколько предвыборного цирка Шапито. Алексей Дурново.
Праймерис «Единой России» примут участие Владимир Драчев, Светлана Журова, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин, Ирина Роднина, Елена Вяльбя, Сергей Чепиков, Николай Валуев, Наталья Ищенко, Анатолий Карпов, Артур Таймазов. Это далеко не полный список. Я вот думаю, а может «Единой России» праймерис в формате Олимпиады провести?
Понятно, почему партия привлекает к выборам спортсменов и других шоуменов. Недавний опрос Левада-центра, признанного, кстати, иноагентом, показал, что, например, в Москве рейтинг «Единой России» упал до 15%. По России в целом у правящей партии показатели выше, но тоже не блестящие – 28%. И это более чем логично, отмечает соратник Навального Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
С чего расти их рейтингом? У нас как-то экономическая ситуация улучшается. Вдруг пошли расти зарплаты и пенсии неимоверными темпами. Пошла расти экономика. Люди стали там больше покупать, и у них выросли возможности. Ну, нет, конечно. На мой взгляд, вот тут откат рейтингов, чуть-чуть небольшой рост рейтингов Путина и Единой России, который мы видели там, скажем, в марте-апреле, мне кажется, что они были связаны с, во-первых, каким-то очередным нагнетанием геополитическим вокруг Украины, которое, слава богу, пока не кончилось никаким большим конфликтом. Вы помните, что в то время был какой-то жуткий нагон по телевизору, что там опять какие-то фашисты, бандеровцы там и все такое. Вот какие-то такие вот накрутки рейтингов через геополитику у них периодически случаются. Но сейчас-то против объективной реальности не попрешь.
Конечно, при таком раскладе ни в коем случае нельзя допускать на выборы оппозиционеров из ФБК, который уже признан иностранным агентом и вот-вот может быть признан еще и экстремистской организацией, констатирует сотрудница фонда Кира Ярмыш.
Неудивительно, что они так хотят признать ФБК экстремистами и запретить всем идти на выборы. С таким рейтингом у них просто нет шансов.
Антилиберальные оппозиционеры тоже отмечают, что без махинаций явно не обойдется и в этот раз. Сергей Удальцов.
Рейтинг «Единой России» в Москве просто катастрофически низкий. Значит, власти будут активно применять различные мошеннические технологии, чтобы натянуть единороссам приличный результат.
Вся деятельность Госдумы в последнее время направлена на то, чтобы обеспечить «Единой России» комфортные выборы, соглашается в стриме на своем канале глава Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Посмотрите, что делает сейчас Государственная Дума. Она отменила региональную неделю. То есть депутатов за шиворот оставили в Москве на охотном ряду, чтобы они принимали что? Чтобы они принимали очередные законы об экстремизме, терроризме, иностранных агентах, аффилированных с иностранными агентами лицах, о недопуске на выборы первых, вторых, третьих, четвертых, пятых, а заодно и всех, на всякий случай. Чем озабочена российская власть сейчас, накануне выборов? Отчитаться перед избирателями о сделанных добрых делах, услышать какие-то важные вещи от людей и успеть что-то сделать кому-то напоследок, кому-то в качестве залога будущей работы. Нет, российский парламент озабочен тем, чтобы, не дай бог, в предстоящих выборах и в регионах, и в масштабе всей страны не приняли участие люди, которых они боятся на выборах, которых они видеть не хотят, которых они просто хотят вытолкнуть из политики.
Соратники Навального при этом не теряют надежды на стратегию умного голосования, особенно в связи с упавшим рейтингом правящей партии. Многим комментаторам это кажется недальновидным. Твиттер дядюшка Шу.
Сегодня везде мелькает новость о том, что рейтинг «Единой России» в Москве упал до 15%, а значит, есть реальный шанс победить их в честной борьбе. Ага, а знаете, какой рейтинг у наперсточников на вокзале? Вообще никакого. И что, каковы шансы победить их в честной борьбе?
Согласно тому же опросу Левады, на думские выборы готовы пойти всего 20% москвичей, в том числе и потому, что в них давно никто не верит, поясняет на телеканале «Настоящее время» политолог Андрей Колесников.
У нас Дума – один из самых непопулярных институтов, если смотреть рейтинг институциональный. Дума находится ближе к концу, равно как и партия. С хвоста можно, так сказать, отсчитывать популярность партии и Государственной Думы. Потому что Дума не представляет интересы россиян. Она не выполняет свою основную функцию репрезентативности. Да? Огромное количество людей считает, что они не представлены Думой. Дума не имеет никакого значения. Дума просто это штамп, который продолжает механически голосовать за то, что предлагает исполнительная власть, даже не исполнительная власть, а администрация президента фактически. Вот отсюда вот это самое недоумение. недоверие. Ну и отсюда и проблема. На выборы приходят те, кто готов поддерживать власть, кто видит в ней источник денег, кто ведет себя конформистски, кто голосует автоматически, кто видит в выборах ритуал законопослушания. Да, те люди, которые всерьез думают о политике, по-прежнему стоят перед дилеммой или приходить на выборы, голосовать за хоть какие-то альтернативы, но тем самым эти выборы легитимировать, или не приходить на выборы, не легитимируя их, но при этом тогда как бы вообще никакого влияния не будет. Ну, собственно, результаты выборов показывают, что приходи, не приходи, все равно получается так, что Единая Россия побеждает.
Однако соратники Навального считают, что на выборы идти нужно все равно. Леонид Волков записал видеоролик, в котором поясняет, что возможности Путина по фальсификации выборов не безграничны.
Честные выборы и честный подсчет голосов – это две разные вещи. На всех российских выборах кандидаты не находятся в равных условиях. Процветают административный ресурс, полицейское давление, подкуп избирателей, принуждение бюджетников и так далее. Вы прекрасно знаете об этом. Но при этом есть регионы, где, собственно, подсчет бюллетеней в день голосования происходит, ну, относительно нормально. Даже если вернуться к выборам в Москве 2013 года, где Алексей Навальный набрал 27% голосов, там покупали бюджетников, там фальсифицировали. На самом деле Навальный набрал немного больше. Но никто же не сказал, что он набрал там 2%. Вот как было с Тихановской, у которой было процентов 70, а ЦИК Беларуси объявил, что 10. Такого же в Москве не было.
То есть, с одной стороны, оппозиция заинтересована в том, чтобы в тех регионах, где голоса считают более или менее корректно, граждане приходили на выборы и голосовали против «Единой России». С другой стороны, нельзя сравнивать то, как выглядели выборы в 2013 году, с тем, как они будут выглядеть в 2021, считает социолог Григорий Юдин.
Пока в Москве у «Единой России» все идет по плану, до выборов осталось 4 месяца, а больше половины москвичей вообще не в курсе, что будут какие-то выборы. Если такая дремота сохранится до сентября, то явку засушат. Результат будет обеспечиваться силой. Сейчас уже видно, как ЕР тренирует свою отвратительную мобилизационную сеть. Учителей уже начали заставлять регистрироваться на каких-то сайтах и давить на родителей. В Москве уже напрягают бюджетников. При этом в одномандатных округах в Москве стараются выставлять не бесящих кандидатов, чтобы получивший пинка до урны избиратель не проголосовал назло, а покорно поставил галку, где положено. Недостающие цифры будут рисовать. В 2020 году в Москве это делать научились. В 2019 году все было сравнительно чисто. Однако при низкой явке насиловать, рисовать придется даже не очень много. На выборы в столице придет 35%. Явку напишут до 45%, и ЕР получит до 50%.
Так или иначе, многие оппозиционные комментаторы соглашаются, что лучше все-таки прийти и проголосовать против «Единой России», чем не голосовать совсем. А если не будет альтернативных кандидатов, некоторые предлагают голосовать за самых одиозных кандидатов от правящей партии. Если такая стратегия окажется популярной, не исключено, что Юлия Волкова из Тату в итоге все-таки окажется в Думе. Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Массово прививать население от ковида в европейских странах начали относительно недавно. Последние недели там наращивают темпы вакцинации и постепенно снимают карантинные ограничения. Россия в этом отношении начинает все больше отставать от Европы. В стране, по официальным данным, сейчас полностью привиты 6,8% населения, хотя вакцина давно доступна всем возрастным группам. Даже в Москве процент привитых граждан не так высок. Провластные СМИ бодро рапортуют, что прививку от коронавируса сделали 1 миллион 300 тысяч москвичей, но критики отмечают, что это меньше, чем 10% жителей столицы, при том, что москвичи могут беспрепятственно получить прививку уже более полугода. Алексей Ковалев.
Переводим. Вакцинация провалена. За полгода в России, стране, где в рекордные сроки изобрели и производят феноменально эффективную вакцину, в крупнейшем городе, где ее впихивают песнями, танцами, бонусами и шоколадками или тупо отключением пенсионерских льгот, удалось привить, дай бог, если 10% населения.
Даже в некоторых странах за рубежом спутник Ви оказался популярнее, чем у себя на родине. Например, в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, им привились более 1 700 000 человек, больше, чем в Москве. Кирилл Шулика.
В Аргентине российским спутником Ви привелось больше народа, чем в России. Кстати, аргентинцы исследовали нашу вакцину, и итоги хорошие. В качестве побочек были тромбозы, но буквально в единичных случаях. Защита же соответствует тому, что было опубликовано в «Ланцете» и даже чуть повыше. Людям объяснили, они поняли и пошли прививаться. А в России президент привился, но всех его гостей ждет 2 недели карантина. Поэтому особо одаренные граждане орут, что вакцина не работает.
Недоверие к вакцинам усиливает не только то, что Путин продолжает отправлять гостей на карантин. Все помнят, что делать прививку Путин не спешил. А когда это все-таки случилось, он не назвал вакцину, которой прививался. Так что неизвестно, был ли это отечественный спутник или, например, американский Pfizer. На этом фоне призывы президента последовать его примеру выглядят довольно неубедительно.
Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается. Нам нужно продолжать и активно тестироваться и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем ее последствия.
Блогеры критикуют власти в том числе за недостаточное продвижение вакцины на региональном уровне. Там, где такие попытки делаются, они иногда выглядят довольно причудливо. Например, в Ставрополе прививку рекламировали щитом с портретом Достоевского и надписью «Тварь ли я дрожащая или антитела имею?». Фото этого щита критикуют в том числе провластные комментаторы. Вот что пишет телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
Ставропольские креативщики перестарались с рекламой вакцинации и ненароком оскорбили людей, у которых нет антител к ковиду и кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Кому принадлежит идея и кто проплатил рекламу, пока остается загадкой.
В целом, российские вакцины и кампании вакцинации в целом оказались заложниками отношения граждан к государству. Такое мнение высказывала на телеканале «Дождь» Юлия Таратута.
Государство само себя переиграло. Россия, похоже, выпустила хорошую вакцину, но она не востребована. Диссиденты не будут прививаться вакциной Кремля, но и лояльные граждане, судя по всему, просто не верят государству, считая его лживым. И его медицине, предполагая, что она сплошь коррумпирована. Но главное, они так долго слушали по телевизору, что кругом враги, и в россиянина палят из всех орудий империализма, что и в прививке чувствуют вражеский след.
И нынешние данные опроса Левада-центра это подтверждают. По этим данным, с лета минувшего года доля россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, упала с 38% до 26%. Россияне не верят не только в отечественные вакцины, они не доверяют любой информации, которая исходит от государства, комментирует сотрудник Левада-центра, социолог Денис Волков.
Среди участников опросов и фокус-групп встречаются люди, которые в духе передач Никиты Михалкова считают вакцинацию чипированием, но это явно маргинальная точка зрения. Это не мешает большинству россиян, врачей и, возможно, значительной части российской элиты считать коронавирус искусственным творением человека и новой формой биологического оружия. Популярность этой версии, которая противоречит научным исследованиям и имеет все признаки теории заговора, это еще один симптом общего недоверия к официальной информации о коронавирусе. Не приходится удивляться, что в современной России, где враждебность и недоверие к интеллектуалам и интеллектуальной работе стало нормой, научные объяснения звучат менее убедительно, чем геополитическая конспирология. Но, как показывают опросы, такие представления оказываются очередным барьером на пути всеобщей вакцинации.
Ответственность за провал вакцинации понесут губернаторы, которые пытаются спустить ее ниже по цепочке на уровень муниципальных чиновников, пишет провластный телеграм-канал «Незыгарь».
В губернаторской риторике усиливается резкость. Руководители регионов заявляют о саботаже и срывах темпов вакцинации, говорят о провалах и совершенно возмутительных ситуациях в ряде районов. О невысоких темпах массового вакцинирования и провалах в ряде регионов известно давно, и губернаторы на закрытых совещаниях постоянно поднимают эту тему. Участившиеся случаи выноса проблемы в публичную плоскость и апелляции к плохой работе и саботажу – это скорее запоздалое стремление к мобилизации региональных администраций, а также стремление переложить на глав муниципалитетов ответственность за возможные санкции системы за провал вакцинационной кампании.
Некоторые лоялисты считают, что властям пора применять гражданам, не желающим прививаться, репрессивные меры. Телеграм-канал «Натанзон».
Лично я всегда считал, что прививочная кампания должна быть жестче. Конечно, не так, чтобы всех под дулами заставлять прививаться, а так, чтобы привитые люди быстрее получали обратно ограниченные свободы, как это было сделано в Израиле, где без прививки нельзя ходить в кино и театры, в музеи, рестораны и так далее. Если не хочешь, не прививайся и сиди дома до конца пандемии. Я вот против любого повышения налогов и сборов. Но может, тот, кто не прививается, должен все же платить больше?
И власти, похоже, вполне готовы перестать быть либеральными еще и в этом вопросе. Дмитрий Медведев уже заявил, что вакцинация, цитата, «может в интересах государства становиться обязательной». Принуждать государство действительно умеет, а вот объяснять, что вакцины безопасны, не очень, отмечает на своем YouTube-канале Александр Плющев.
В России вас запросто могут привлечь за фейковые новости после записи в соцсети о том, что в какой-нибудь больнице не хватает коек. Абсолютно правдивые записи. Но вас никогда не привлекут за фейк-ньюс, что после вакцинации утрачивается репродуктивная функция или там отрастает хвост. И что после этого удивляться, что россияне, в отличие от жителей тех же западных стран, мягко говоря, не торопятся прививаться. Лучше, чем сами российские власти, дискредитировать отечественную вакцину, похоже, не сможет уже никто.
В России даже не ведется систематический сбор данных о том, как работают отечественные вакцины. Независимые исследования подтверждают, что «Спутник Ви» – вакцина достаточно безопасная и эффективная, а кризис доверия к ней напрямую связан с особенностями ее разработки и продвижения, пишет научный журналист Ирина Якутенко.
В одном из самых авторитетных медицинских журналов «The Lancet» опять критика «Спутника». Рефреном через всю заметку идет одно требование – предоставить для независимого анализа исходные данные и протокол клинических испытаний, который, очевидно, менялся уже после их начала. Как пишут авторы, они несколько раз писали разработчикам «Спутника» с этой просьбой, но те ее проигнорировали. Абсурд, но лучшие данные о реальной эффективности «Спутника» при реальном применении и побочных эффектах собраны не в России, а в Аргентине. Слава Богу, что эти данные есть, и они показывают, что «Спутник» – хорошая вакцина. Но его пиарщики и чиновники сделали все, чтобы признать это на международном уровне было чрезвычайно трудно. Неполные данные, непонятные протоколы, плохо собранные результаты гражданского применения. Даже если в других странах очень хотят разрешить «Спутник», сделать это при таком качестве предоставленной информации, очевидно, поставить себя под удар. И да, придирки к статьям в «The Lancet» на самом деле не столь серьезные, но само их появление, логическое, следствие того, как в целом разрабатывалась вакцина. Наверное, иностранцам трудно это понять, но людям из России вполне себе ясно, как так вышло. Достаточно почитать мемуары почти кого угодно, связанного с наукой и разработками. Бардак и пренебрежение формальностями. Фирменный стиль еще с советских времен.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».